новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим движение в Москве. Четырехбальные пробки. Будьте внимательны. Где-то, кстати, по информации слушателей, немножечко громыхает. Где-то даже якобы есть дождь. Но пока у нас, по крайней мере, на Новокузнецкой здесь довольно ясно. По пробкам, что скажу. Внутренняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Здесь прям большая пробка, потому что там есть ДТП. Внешняя сторона тоже простаивает. Внутренняя сторона между Ленинградкой и Волоколамкой стоит. В остальном МКАД едет хорошо, но еще в районе Бесед есть затруднения. Третье транспортное кольцо. На юге внешняя сторона стоит. На юго-западе на юге внутренняя сторона, на юго-западе внешняя сторона стоит. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим с вами следующее. Всемирный банк заявил о сохранении России позиции четвертой экономики мира. В Госдуме анонсировали штрафы за поиск и просмотр экстремистских материалов в сети. Вчера вечером эта новость появилась. Уже за сутки много разных домыслов тоже появилось. Будем разбираться. Госдума приняла законопроект о закреплении понятия «студенческая семья». И ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, которые они не взяли. Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист и член Совета по внешней оборонной политике, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Всемирный банк заявил о сохранении России позиции четвертой экономики мира. Отрыв от ближайших конкурентов увеличился вдвое. Речь идет о величине ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны. Это отмечают специалисты банка. По его оценке, объем экономики Российской Федерации в 2024 году достиг почти 7 триллионов долларов. Годом ранее показатель был почти на полтриллиона меньше. Вслед за Россией на пятом месте находится Япония, лидирующая позиция у Китая с объемом 38 триллионов, далее Соединенные Штаты 29 триллионов, на третьем месте Индия 16 с лишним триллионов долларов. В десятке ведущих экономик мира, кроме того, Германия, Бразилия, Индонезия, Франция и Великобритания. Борис Копейкин с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, за счет чего это произошло?
Ну, смотрите, российская экономика последние два года росла опережающими темпами. Росла быстрее развитых стран и быстрее мира в целом. Mm-hmm. Поэтому, собственно, и неудивительно, что в том числе и по расчетам Всемирного банка они считают паритет покупательной способности в ценах в долларах 2021 года. Доля российской экономики в мировой, например, за предыдущий год выросла. Она оказалась чуть больше, чем была в 2023, что, конечно, очень позитивно, наше экономическое значение в мире выросло. Uh-huh. Но здесь есть несколько моментов, которые, к сожалению, тоже нельзя забывать. Да?
Yeah.
Во-первых, мы сейчас говорим об абсолютных объемах. А вот если посмотреть на ВВП по паритету в расчете на жителя, uh-huh. то тут уже ситуация совсем не такая радужная. Мы там где-то на 40 каком-то месте. Нас в этом случае опережают не только Япония с Германией, но и Эстония с Гренландией.
Так. Yeah.
А следующий вопрос, а что, собственно, будет дальше? Это, наверное, даже важнее того, что было.
Да? Тенденция сейчас, сохранится или что это будет?
Да. Вот, к сожалению, темпы роста экономики у нас сейчас существенно замедляются. Да? Непонятно, насколько. По нашей оценке Института экономики роста есть не нулевой пока еще, к сожалению, риск рецессии. Очень многое будет зависеть от действий Центрального банка в ближайшее время по денежно-кредитной политике. Ну, вот если возвратиться к тем же оценкам Всемирного банка. Опять же, можно спорить с цифрами, но они четко показывают, что прошедшие два года российская экономика росла быстрее мировой и тем более быстрее развитых ЦРАМ. Но вот в ближайшие годы, включая и текущий, 26-27, экономика России будет расти, по ожиданиям Всемирного банка, медленнее не только мира в целом, но и медленнее, например, Соединенных Штатов.
За счет чего это произойдет?
Ну, к сожалению, у нас очень сильно замедляются темпы роста. Это связано с недоступностью кредитования, с очень высокой стоимостью кредитов, с тем, что инвестиции в рост производства товаров и услуг становятся абсолютно невыгодными. Альтернатива – обычный депозит. Рисков гораздо меньше, доходность практически гарантирована. Да? Зачем, собственно, бизнесу вкладывать? Конечно, инвестиции продолжаются, еще они даже немножко пока по статистике растут, но в значительной мере это связано с инерцией экономических процессов, потому что если вы что-то начали развивать и во что-то вкладывать еще несколько лет назад, зачастую выгоднее все-таки это дело завершить, а не остановить на полпути. Но вот новых проектов, если вы помните, относительно недавно глава Сбербанка Греев говорил, что с начала года Сбербанк, по сути, не начал финансировать ни одного нового институтного проекта. Да, может быть, в последние дни, конечно, ситуация изменилась, но вот такая оценка недавно прозвучала. Да, это, конечно, очень настораживает. Есть много других признаков того, что в экономике ситуация, не самая радужная сейчас, и поэтому навряд ли, конечно, нас обгонят Япония или Германия в абсолютном выражении, потому что там с показателями роста, опять же, все очень нехорошо. Но вот от мира в целом мы явно начнем отставать, и наше значение для глобальной экономики опять начнет снижаться.
Но, Борис Александрович, есть какие-то способы, чтобы вот этот рост, который демонстрировала российская экономика, в общей статистике российской как раз, не был бы каким-то условно годом погрешности или годом исключения?
Но это означает, что нам нужно и дальше поддерживать высокие темпы роста, что, в принципе, вполне возможно. Ну, можно посмотреть на Китай, который растет, продолжает расти, несмотря на то, что там есть свои сложности, и с внутренним спросом, и с демографией, потому что он начал сокращаться, вообще трудоспособное население, например. Но при этом страна продолжает расти опережающими темпами. Да, ну и, наверное, для нас все-таки два ключевых компонента, ничего нового я не скажу, это бизнес-климат в целом, да, очень много аспектов, но те, кто инвестирует, должны быть уверены, что результат своих инвестиций они сохранят, получат, увидят. И, конечно, это доступность ресурсов для инвестиций. Да. В настоящий момент основное препятствие – это все-таки сверхвысокая стоимость кредитования, поэтому, конечно, экономическая ситуация требует скорейшего смягчения денежно-кредитной политики. Очень большие надежды, конечно, на то, что Центральный банк эти риски уже полностью осознает и на заседании в конце июля соответствующее решение примет, потому что, конечно, для
по снижению ставки вы имеете в виду, да?
Конечно, надо снижать и достаточно резко снижать.
Но Центральный банк говорит, что тогда экономика чрезмерно там разогреется, инфляция стартанет в космос, и поэтому не очень понятно,
делать. Честно говоря, маловероятно, что что-то у нас чрезмерно разогреется, пока как раз наоборот. Скорее охлаждается. Вот последняя статистика по строительству говорит, что у нас замедление в строительстве дошло уже до сектора ИЖС, например, да, по результатам полугодия вводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Опросы настроения бизнеса, опять же, говорят, что очень многие ожидают и видят уже сокращение заказов, спад
спроса. Просто цены чрезмерно высокие, да, на все получается?
Проблема не только в ценах, проблема в спросе, проблема в стоимости инвестиционных ресурсов. Да, реально взять кредит, он даже лучшим заемщиком меньше, чем по 25%, наверное, сейчас невозможно. Да, скорее всего, он может обойтись и в 30%. Да. В этой ситуации инвестировать, рисковать, учитывая, что спрос отнюдь не гарантирован, покупать, например, оборудование, станки, да, еще что-то. Но это очень-очень рискованная стратегия.
Но понятно, для что России же, насколько я знаю, когда была статистика, что Россия оказалась, да, российская экономика выше немецкой экономики, это даже заявлялось с самых высоких трибун, и как раз воспринималось как некая надежда, что действительно там санкции не просто не давят российскую экономику, а санкции, в общем, в какой-то степени даже поспособствовали тому, чтобы режим живучести у российской экономики включился на максимум. Он включился на максимум, и оказалось, что экономика может расти. Но все это за счет ВПК произошло? Или нет?
В том числе в значительной мере, потому что если вы посмотрите на статистику производственную, то, что произошло с начала года, у нас, к сожалению, немножко сокращается производство в ряде отраслей, ориентированных именно на конечный спрос, на потребление домохозяйства, в том числе это пищевая промышленность, напитки, это одежда и обувь, например, автомобили те же, да, их меньше делают, ну, в том числе из-за недоступности кредитования для покупателей. Рост в некоторых отраслях есть, но, видимо, в значительной мере он связан с дополнительными бюджетными расходами и том числе с потребностями в области безопасности. И понятно, что вот этот опережающий рост за счет бюджетного стимула, он долгосрочным вряд ли может стать, да, все-таки.
Но какие отрасли? Хорошо, но если пока мы получаем, у нас же инвестиционные, как бы, активность инвестиционная крайне сниженная, внешних вливаний нету. Получается, все-таки пока что за счет бюджетных вливаний государственных.
Ну как, у нас огромные внутренние ресурсы, естественно, да, если посмотреть на российскую инвестицию, в основном это...
Ну, сколько денег, да, на вкладах сейчас лежит? Вот еще тоже вопрос. Если эти деньги вдруг пойдут именно в экономику с вкладов, это поспособствует росту, как вы думаете?
Тут не нужно упрощать, потому что те деньги, которые сейчас находятся на вкладах, они и так в экономике, они выданы в виде кредитов, они не лежат где-то в подвалах банков, они работают, у нас кредитный портфель превышает объем депозитов. А вопрос стоимости этих ресурсов и того, что, собственно, происходит. К сожалению, многие компании сейчас вынуждены занимать не для того, чтобы вкладывать, да, в будущее производство товаров и услуг, а просто для того, чтобы расплатиться предыдущими долгами с процентами по ним. И еще в прошлом году представители Центрального банка говорили, что мы, скорее всего, увидим больше случаев невыполнения обязательств и банкротств. Да? Ну и, по сути, это потихонечку уже происходит. В некоторых отраслях ситуация усугубляется очень непростой внешней конъюнктурой. Ну, сейчас на слуху, например, угольная отрасль, но не только, например. В черной металлургии не самая лучшая ситуация с ценами и внутри страны, но и на внешнем рынке. Главное, к этому добавляются внешние ограничения. Это все означает, что инвестиционные ресурсы, в том числе заемные, очень дороги. А свои ресурсы, опять же, вкладывать, да, у нас много говорится о том, что компании в основном инвестируют за свои. Это правда, но у компании всегда есть альтернатива. Инвестировать, либо отнести в банк. И вот, к сожалению, выбор все более очевиден.
В банк несут. Понятно. Спасибо большое, Борис Александрович. Я вас благодарю. Борис Копейкин был с нами, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина.
Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь к законопроекту давайте перейдем, который депутаты Государственной Думы предложили прям за день до окончания, за день до своих каникул, чтобы, видимо, до осенней сессии как раз информационное пространство не успело заскучать. В Госдуме анонсировали штрафы за поиск и просмотр экстремистских материалов в сети. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа за преднамеренный поиск экстремистской информации в интернете составит 5000 рублей. Денежное взыскание предлагается установить за распространение рекламы VPN-сервисов по обходу блокировок для доступа к запрещенным онлайн-ресурсам. Штраф может составить до 500 тысяч рублей. Александр Карабанов с нами, руководитель Московской коллегии адвокатов Карабанов и партнеры, адвокат и кандидат юридических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот интересно, это получается что, смартфоны к досмотру? Как это вообще может выглядеть? Как вы видите?
Я думаю, что правоохранительные органы в рамках оперативных мероприятий могут действительно проверять у людей их личные компьютеры и смартфоны, если, безусловно, будут на это соответствующие документы.
Так это и так бывает сейчас. Сейчас происходит.
Что еще раз?
Так это и сейчас уже происходит, когда человека задерживают по подозрению там в чем-то, естественно, досматривают его смартфон, досматривают его компьютер и так далее.
Да, это происходит, и в случае принятия данной статьи Государственной Думы при выявлении таких запросов на экстремистскую какую-то литературу либо информацию, то будет возможность привлечения лица дополнительно к еще к ответственности, либо административной, либо к уголовной.
Угу. Но интересно, как доказать умысел, преднамеренный поиск экстремистской информации?
К сожалению, как раз наши законодатели иногда принимают законы, которые очень сложно потом реализовывать. И действительно, в данном случае будет много лазеек, потому что это может быть действительно мой смартфон, но доступ к нему может иметь, например, несколько человек, членов моей семьи, друзья, либо вообще посторонний человек. И правоохранительно будет сложно идентифицировать, что именно я действительно забивал тот или иной запрос в поисковике.
Но хорошо, а операторы, как раз провайдеры, они видят, что ищут их пользователи?
Я уверен, что вся деятельность, которая происходит у нас в сети интернет, она полностью прозрачная. И, конечно же, можно получить любую информацию, с какого смартфона были какие запросы. И, собственно говоря, да, правоохранители имеют доступ к этой информации.
А по поводу VPN, вот это вот тоже интересно. Получается, пользоваться будет нельзя или нельзя будет что конкретно? Ведь у многих деятельность, рабочая деятельность завязана на VPN. Там у айтишников, скорее всего, 100%.
В данном случае как раз еще практика, она не сформирована, действительно. То есть законодатель пытается каким-то образом ограничить, в том числе действия VPN-ов, но как это будет проходить в практике, еще никто не знает. Я так думаю, что шишек еще наша полиция наломает много, пока выработает какую-то единую схему применения данной нормы права.
Угу. Но, Александр Львович, вы видите вообще перспективу принятия вот такого документа вот в первоначальной вот такой вот редакции, как это было представлено?
Знаете, я долго раздумывал, на самом деле очень противоречивые чувства у меня возникли при изучении данного материала. Но, честно говоря, сейчас я уже за этот законопроект. Объясню почему. Потому что, как правило, потенциальными поисками данных, в общем, данной информации занимаются два вида людей. Первое – это определенные лица, которых вовлекли в какую-то ситуацию. Они до конца просто не отдают отчет, что они делают. И, соответственно, при изучении вот этих материалов вполне вероятно, их потом склонят к совершению каких-то иных преступлений. И мы с вами уже видели, когда какие-то там бабульки, пенсионеры начинают по шпаргалкам, которые как раз скачивают на подобных ресурсах, поджигать военкоматы, либо отделение полиции. И такие противоправные действия, конечно, нужно глушить в корне, уже на стадии поиска информации. И вторая потенциальная группа, которая действительно может этим заниматься, это уже осознанные какие-то экстремисты, которые, в общем-то, готовят уже целенаправленно какие-то более серьезные преступления. И такой законный проект, он, безусловно, будет предохранителем для того, чтобы совершались эти преступления, и чтобы наши органы уже выявляли потенциальные ячейки, которые готовы совершать преступления.
Но подождите, а вот Валерий спрашивает, то есть перед тем, как искать любую информацию, я должен ознакомиться с неким списком всех запрещенных материалов, а реестр-то такой есть, это что, в список, ну, есть меню, там ФСБ ведет список организаций, которые признаны у нас экстремистскими запрещенными, и, соответственно, но материалов различных, там, запрещенных, заблокированных или еще что-то, их очень много, целые информационные ресурсы, они заблокированы, но они, в принципе, не запрещены, вот что с этим делать?
Очень хороший вопрос. Как я и говорю, эта практика, она только формируется. И, конечно, за наше законотворчеством ребят, которые занимаются, да, там, Государственная Дума, да, она, конечно, должна вести еще огромную разъяснительную работу среди граждан. И, как минимум, действительно делать такой реестр, который сейчас в полной мере не существует.
Екатерина Майзулина говорит, что с законопроектом будут, если его примут, будут сложности, потому что вот ее Лига безопасного интернета не сможет сообщать в МВД о найденных сообществах в сети, потому что вот ее сотрудники мониторят сети, естественно, на всякие там нежелательные сайты, скорее всего, тоже заходят и потом собирают информацию, передают в МВД. А получается, ее сотрудники теперь этого сделать не смогут.
Дело в том, что здесь потенциальная разница в действиях другая у Мизулиной. Все-таки у нее нет права заниматься оперативно-розыскной деятельностью и досматривать частные, в общем-то, телефоны.
Так это общественное. На основании того, что она предоставляет, полиция проводит проверку. Потому что полиция не может... у нас же презумпция невиновности. Полиция не может автоматически всех признать людей виновных на том простом основании, что, может быть, кто-то на какой-то сайт залез.
Полиция, безусловно, не может и по своим физическим возможностям пылесосить огромный перечень людей, да, которые попадают в их поле зрения. Но в данном случае это будет использоваться немножко по-другому. Когда, в общем-то, правоохранители уже задерживают какие-то ячейки потенциальные, которые занимаются экстремизмом, то, как правило, возникают списки людей, пособников, которые им, в общем-то, содействуют. И уже будет вестись, я так думаю, что более адресная работа с изучением, в том числе, поисковых систем, куда люди заходят. То это не рассчитано, что да, полиция будет прям шерстить абсолютно всех граждан. Нет, это все-таки будет более детальная работа в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Но смотрите, интересно, вот все-таки опираться на список, опубликованный на сайте Минюста, список экстремистских материалов. Вот на что опираться, чтобы понимать, что там на этот сайт точно не залезай. Хотя эти сайты вроде бы там экстремистские материалы должны автоматически блокироваться.
Пока, к сожалению, у нас другого списка нет. Как я и сказал, что данная инициатива должна быть вообще доработана, и, конечно, до граждан должно быть очень понятно и просто все доведено. Теоретически, что искать можно, а что искать нельзя.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вольфович. Вас благодарю. Александр Карабанов был с нами, руководитель Московской коллегии адвокатов Карабанов и партнеры и адвокат и кандидат юридических наук. То есть вопросов здесь возникает действительно очень много, потому что действительно на какие списки нужно просто хотя бы понять, что такое. А тут кто-то говорит, это преступление за мысли. Нет, это наказание за мысли или мысли будут преступлением. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что вот в Государственной Думе решили принять, ну, как кажется, такой законопроект, который вот, там, должен, не знаю, зачистить поле в плане вот, экстремистских материалов, и чтобы они вообще были вне доступа. Может быть, это связано с тем, что экстремистских материалов в интернете действительно много всяких разных. И, соответственно, за ними тоже гоняются, за ними охотятся. Но есть еще превентивная мера, как предупреждение, что вы не гоняетесь, не охотитесь, не ищите эти материалы, иначе будет штраф какой-то. Но как быть? Вот у нас есть уже много людей, которые внесены в списки экстремистов и террористов. Означает ли это, что публикация этими людьми каких-то постов, ну, они там иммигранты, не здесь живут, в списках находятся, на них уголовные дела заведены, но они публикуются в социальных сетях, причем открыто. Означает ли это, что любой прочитанный пост этого человека может трактоваться автоматически экстремистским материалом, потому что этот пост написал человек, который внесен в список экстремистов-террористов? И тогда получается, что какой-то человек, например, подписан в социальных сетях вот на него. Это умысел, это преднамеренный поиск экстремистских материалов или нет? Компания Meta, Facebook, Instagram, что там еще? WhatsApp, по-моему, да? У нас в списке не, как раз Meta у нас входит в список экстремистских организаций. Но при этом и заблокировано на территории России. Но при этом пользоваться Facebook и Instagram не запрещено. VPN пользоваться не запрещено. Ходить на эти сайты, публиковаться на этих сайтах не запрещено. Но теоретически получается, что Мета становится уже как бы просто там, скачивание, видимо, приложения, поиск в браузере там, того же самого Фейсбука или Инстаграма уже может под эту статью подходить или нет. Вот в чем вопрос. Депутаты повесили интригу. Так, список почти никто в глаза не видел. А наказывать будут за людей запросы в интернете. А если... Вот тоже за запросы. А как это можно сделать? Понимаете, за запросы. Списки есть. Есть список, которым, например, должны руководствоваться средства массовой информации. Список всяких вот организаций, которые нужно помечать обязательно. Там экстремистская запрещена на территории России. Эти списки этих организаций есть. Запрещенный ИГИЛ, запрещенный там Хизбут-Тахрир, запрещенный там... Их очень много. Вот, это да, это тоже открытые списки, вот, но это специфическая история, потому что этим, ну, понятно, и журналисты подчиняются еще закону о СМИ и правилам, введенным Роскомнадзором. Мы же говорим о физлицах, не об организациях, о физлицах. А, список, так, еще, а WhatsApp-веб-версия, тоже вопрос, вот тоже вопрос, если WhatsApp-веб-версия. Создать бот, который будет искать такие материалы и отправлять в МВД, говорит Владимир, вот. Искать. Но так, Владимир, можно и дальше дойти, что бот был создан специально, чтобы искать эти материалы. То есть, может быть, тут, знаете, тоже, если захотеть, можно придраться к разработчику этого бота, что он придумал бот, чтобы бот ходил, искал такие материалы и отправлял в МВД. Вот. Понимаете, проще заставить хотя бы отечественные поисковые системы блокировать определенные слова, имена, название организации в поиске, говорит Валерий. Так это и так, в общем, есть. Поиск самого реестра запрещенных материалов тоже наказуем, говорит Дмитрий Александрович. Ну, в общем, оказалось, что депутаты, которые предложили этот законопроект, повесили действительно интригу, которую требуется все-таки, наверное, не держать, а действительно эту интригу стоит каким-то образом развеять и четко понять, а что хотели-то на самом деле. Потому что пока вопросов больше, чем ответов.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжим. Я вижу, как вас всколыхнула тема по поводу вот этого преднамеренного поиска экстремистских материалов. Там что-то еще про VPN было. Еще будут, конечно же, разъяснения. Но и, соответственно, будем еще к этой теме, естественно, подходить. Но у нас есть и другие. Госдума приняла законопроект о закреплении понятия «студенческая семья». Депутаты утвердили документ во втором и третьем чтениях. Студенческой семьей будут считаться лица до 35 лет, которые состоят в браке или признаются единственными родителями, в скобках усыновителями, получают среднее профессиональное высшее образование. Законопроект также определяет, что государство будет помогать студенческим семьям, как и молодым семьям, независимо от других мер поддержки молодых граждан. Инициативу внесла группа депутатов и сенаторов во главе с Анной Кузнецовой, вице-спикером, еще в октябре 2024 года. Татьяна Ларионова с нами сейчас на связи, член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Татьяна Петровна, а в чем разница тогда между студенческой и молодой? Ведь молодая же у нас тоже до 35 лет.
Ой, разница очень большая. Спасибо, Евгения, что вы вновь задаете мне вопросы, связанные с законодательством, потому что буквально на этой неделе статус «студенческая семья» утвержден законодательством в Государственной Думе. Так. В чем разница? Если семья действительно молодая определяется в основном возрастом, то здесь есть конкретизация. Признается союз граждан в возрасте до 35 лет, включительно состоящих в браке, и учащихся на очной или очно-заочной форме в вузах или учреждениях среднего профессионального образования. Угу. Далее. В эту категорию молодые муж и жена будут попадать независимо от наличия детей. Очень важно, что студенческой семьей может быть признано и лицо, которое является единственным родителем, усыновителем ребенка или детей. Угу. Если молодая наша студентка родила, но, к сожалению, является мамой с ребенком, но без мужа, это тоже семья. Мама и ребенок – это семья. Очень важно, что в новую категорию смогут попасть не только студенты, но и аспиранты, ординаторы, ассистенты, стажеры. Это тоже очень важно. Ну и мы очень надеемся, рассчитываем, что закон станет основой для разработки мер поддержки студенческих семей на региональном и федеральном уровнях. И, безусловно, это особые меры поддержки, которые не распространяются на молодые семьи. Вот сегодня Министерство образования и науки уже разработали проект стандарта поддержки студенческих семей. Что предусмотрено? Перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся матерей и отцов, имеющих детей. Выплата материальной помощи женщинам, родившим ребенка в период обучения. Дополнительной материальной помощи. Единовременная материальная помощь женщинам, обучающимся, вставшим на учет по беременности в ранние сроки. Оказание материальной поддержки обучающимся одиноким матерям-отцам. Материальная поддержка обучающимся, вступившим в брак. И что очень важно, сегодня много задач будет у наших высших учебных заведений по инфраструктурной поддержке, создания необходимой инфраструктуры для того, чтобы наши студенческие семьи чувствовали себя более комфортно.
Это что, ясли при институтах?
Это группы временного пребывания детей в вузах. Это комнаты матери и ребенка в вузах. Это развитие института социальной няни в студенческих семьях. Вот,
то есть студентам будут давать социальную няню?
Мы предусматриваем сегодня стандарт, который разработан, будет утвержден Министерством образования и науки, и уже дальше вузы должны будут предусмотреть выполнение этого стандарта для студенческих семей в своем конкретном вузе.
Татьяна Петровна, а я правильно понимаю, что если студенческая семья действительно родит ребенка, и они учатся на платном отделении, их автоматом обоих переведут на бюджет?
Мы рекомендуем, и Минпрознауки в проекте стандарта эту позицию называет самой первой.
Но вы не предполагаете, что вузы сейчас все-таки могут не взять вот эту меру, не ввести ее, потому что, ну как бы, а за счет чего увеличить количество бюджетных мест, скажут они?
Вы знаете, в этом отношении мы уже очень серьезно отслеживаем ту практику, которую нарабатываем вместе с Министерством образования и науки. Скажем, вот перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся матерей отцов, имеющих детей, сегодня уже осуществляет 164 вуза в стране. Выплату материальной помощи женщинам, которая родила ребенка в период обучения, 418 вузов уже предоставляют. Оказание материальной помощи, поддержки обучающимся одиноким матерям 341 вуз предоставляет. То есть эта работа, она сегодня уже проводится, она уже апробирована. И очень важно, что мы законодательно определили дополнительные полномочия отдельным министерствам и ведомствам, которые должны будут внедрять в практику вузов эти вопросы. Например, Министерство образования и науки России получило полномочия по утверждению и разработке рекомендаций по поддержке студенческих семей. Вместе с ними разрабатывать эти рекомендации будут Минпросвещение и Минтруда России, а также Росмолодежь. Разработав и утвердив такие рекомендации, эти министерства будут уже обязаны внедрять эти рекомендации в практику вузов. И там, где у вузов может быть, а еще и СПО, я вот особо обращаю это внимание, СПО тоже в этой сфере. Там, где не будет хватать, доставать возможностей тому или иному вузу, с каждым вузом будет, с администрацией вуза, с ректоратом вуза будет проводиться индивидуальный мониторинг, разбор полетов и определение тех резервов, которые у данного вуза есть для решения этих проблем.
Татьяна Петровна, а как, простите, а есть ли предусмотрена ли защита условно от липовой учебы? Ну, просто расцветет пышным цветом торговля справками, чтобы человек числился в вузе, вот, и соответственно, вот вопрос.
Вы знаете, ведь вуз очень четко знает своих студентов, и он не заинтересован в том, чтобы липовые справки раздавать, поскольку это будет во многом еще и определяться теми средствами, которые будет направлять вуз. Я думаю, что ваши опасения вообще имеют почву под ногами, Евгений, это точно. Мы же с вами понимаем, что единое пособие, скажем, к сожалению, великому сожалению, породило еще эффективные разводы, да? У нас, что называется, голь на выдумке хитра, и поэтому могут появиться какие-то негативные тенденции, но я думаю, что мы вместе, и наш комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, и комитет по молодежной политике, безусловно, будет мониторить эти вопросы и при необходимости как-то корректировать
Татьяна
те
Петровна,
процессы, которые будут.
У нас прям последний вопрос у меня остался. Скажите, пожалуйста, а для чего вообще, ну, как бы стратегически это надо? Ведь долгое время приходили к выводу, что все-таки для девушки, для женщины тяжеловато и учиться, и воспитывать ребенка. И поэтому логичнее, наверное, проучиться, а потом уже рожать ребенка.
Ну, наверное, логика в этом есть, и она здравая логика, но при этом мы же понимаем, что если раньше у нас несколько лет назад все-таки время, возраст вступления в брак, рождения первого ребенка были где-то 22-23 года, сегодня 26-29, мы понимаем, что демографическая ситуация в стране критична, и понятно, что сегодня мы заинтересованы в том, чтобы наша молодежь рожала детей в том репродуктивном возрасте, который позволяет родить здорового малыша и, по возможности, ни одного. Мы сегодня с вами понимаем, что многодетная семья в приоритете в нашей стране. Поэтому, ну, это, я думаю, что очень правильное и своевременное решение. Может быть, даже нужно было их принимать несколько реже, потому что я вот во многих вузах Татарстана, а я представляю Татарстан в Государственной Думе, побывала, и в том числе в тех, которые открыли уже комнаты матери и ребенка, группы временного пребывания. И встречаясь, общаясь с молодыми родителями, студентами, так, я слышала неоднократно, что, конечно, хорошо, что хотя бы одного ребенка мы уже родили, когда еще учимся. Спасибо родителям нашим, которые нам помогают. Спасибо тому, что появляются новые дополнительные возможности, а, скажем, в общежитиях сейчас выделяются комнаты для студенческих семей, понятно, целые блоки семейные выделяются. Я думаю, что все-таки эти меры тоже дадут возможность и каждой семье задуматься, каждой женщине задуматься, когда я рожу первого ребенка, в каком я буду возрасте, что будет представлять мое репродуктивное здоровье. И не только молодые женщины, но и мужчины тоже.
Спасибо большое, Татьяна Петровна. Вас благодарю. Татьяна Ларионова была с нами, член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток. Речь идет о деньгах, от которых отказались сотрудники МВД, сообщил начальник главного управления Министерства по региону Александр Речицкий. Каждая предлагаемая сумма сотруднику возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель. Всего за первую половину года в Ростовской области выявили 767 преступлений коррупционной направленности. Значительная их часть в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток. При этом в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. По словам Речицкого, за последние два месяца в регионе возбудили 25 уголовных дел. Кирилл Кабанов с нами, глава Национального антикоррупционного комитета, член президентского совета по правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Как вам такая практика?
Ну, вы знаете, такая практика была в мире уже, это не первая, не первая, в истории России, конечно, первая, но я всегда говорил в таких случаях, когда еще предлагали такую практику ввести в начале 2000-х, я все время говорил, давайте мы будем платить тем, кто не совершил изнасилование, например. Ну, хотел, не совершил, да, вот, либо тем, кто украл.
Или тем, кто хотел убить, но не убил.
Да-да-да, но почему нет-то? Ну, как вариант, нормально же, да? На самом деле... Мы должны системно решать проблему с правоохранительными органами. Сделать службу, а прежде всего МВД, привлекательнее. Люди уходят не потому, что им пытаются компенсировать взятку. Конечно, нет, потому что есть взятки, которые никогда не компенсируют. Да? Mm-hmm. А вопрос в том, что это показуха в чистом виде. В чистом виде. Показуха никакого отношения к противодействию коррупции это не имеет.
А почему это показуха?
Но потому что вопрос в том, что очень много-много проблем было связано в последнее время именно с ростовским главком МВД. Мы же не помним, когда сажали целыми отделами, да, привлекали уголовной ответственности, прошу прощения. Значит, и это некая история, пока это мы же делаем. Да, мы же стараемся, мы же пытаемся на фоне общей истории. Но самое главное, интересно, откуда деньги? Вот вопрос заключается в том, что, опять же, откуда эти деньги? Из бюджета?
Угу. На и то, вот, чтобы вот компенсировать тут... сумму взяток.
Да. Ну, хорошо. А если взятка будет предложена $1 миллион?
Вот тоже вариант, кстати, да.
Ну, и все. Получил компенсацию, ушел на пенсию, называется. Да. Вот. Я думаю, что это тоже... Все истории с компенсацией может быть стать отдельным направлением коррупционной деятельности. Вот, поэтому, ну, конечно, я негативно отношусь к подобной практике, считаю, что ее неправильной, да, и стимулировать службу надо все по-другому, и профилактировать коррупцию надо по-другому.
А каким образом?
Мы об этом говорили. Как ну, на самом деле, у нас есть несколько шагов. Усочнение законодательства раз, а второе, это стимулирование нормальных социальных условий службы, потому что сегодняшние условия службы для сотрудников МВД, не являются нормальными. Мы об этом говорили, министр об этом постоянно говорит. Да, заметьте, за последние несколько лет Минфин ни разу не повышает содержание органов МВД. Mm-hmm. Но это невозможно послужить за это. Это уже провокация. Такое денежное содержание – это провокация ко взятке и коррупции сотрудников. Да, а вопрос заключается в том, третий пункт – это, конечно, процедуры. Сами процедуры. И мы должны понимать, что если мы будем стимулировать, например, социалку в МВД, когда человек будет приходить на службу там, через 3-4 года, получать жилье качественное, и всю службу за 20 лет безупречно будет выплачивать государство за него, и он потом получает его собственность, это серьезный стимул. И нормальная пенсия, да? Вот это серьезный стимул для того, чтобы честно работать. Они работают во всех странах, хотя коррупция есть везде, но минимизировать ее, конечно, можно и нужно.
Кирилл Викторович, а здесь, просто чисто вот такой житейский подход. Вот, например, остановил сотрудник ГИБДД кого-то. И там вот что-то не то было. И вот начинается вот эта вот история. Там вы не догадываетесь, а вы догадываетесь. И тот ему что-то там, не знаю, кладет, например.
Как это происходит?
Он, с одной стороны, теоретически, да, он может это взять, подведя себя под статью, но никто не видит, и все разъехались. Или же протоколы заполнять, полицию вызывать, уголовное дело по факту взяткодательства возбуждать. Целая история.
Конечно. Вопрос в том, что, естественно, ему этого не нужно. Он тут же говорит, он тут же оформляет дачу взятки. Mm-hmm. Он же герой. И еще получает денежку за то, что он эту взятку взял. Но, опять же, эта процедура противоречит нашему праву. Объясню почему. Потому что, как только этот эксперимент, который проводят в Ростове, он нарушает статью 18 Конституции Российской Федерации о равенстве всех перед законом. Другие сотрудники такой практики не имеют.
Mm-hmm.
И вот вопрос следующий. Хорошо, а дальше, представляете, по всей стране, все сотрудники говорят, слушайте, а мы как?
Нет, а главное история еще, знаете, в чем заключается? Сотрудники нечистые на руку будут, например, провоцировать человека.
Конечно.
Или даже, могут оклеветать его, сказав, что конечно, а он мне взятку предлагал, конечно, там, не знаю, 15 тысяч рублей.
Естественно. Дочка попросила купить смартфон. Оставила машину. Тоже начинает кричать, как меня попытались соблазнить 15 тысяч рублями, 20 тысяч рублями. Угу. Понятно. То есть, как мы с вами понимаем, прекрасно.
Как
я
это
думаю,
может
что
работать?
Все это понимают. Просто вопрос такой, что а зачем тогда делать, если с самого начала заложены такие риски?
А у вас есть ответ на вопрос, зачем такое делать? Действительно их простимулировать хотят?
Я считаю, что это кроме как создания некого позитивного, попытки создания позитивного образа, на ровном месте, это не имеет ничего общего.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Вас благодарю. Кирилл Кабанов был с нами, глава Национального антикоррупционного комитета и член Президентского совета по правам человека. Ваши отношения. И мне нужны, кстати, сотрудники, уважаемые сотрудники доблестные ГИБДД, если вы слышите, МВД, если вы нас слышите, то, пожалуйста, может быть, отставные. Вот тоже интересно вас послушать. Вот такая схема. То есть вам готовы доплачивать за честность, чтобы взятки вы не брали. Здесь, конечно, возникает действительно такой момент. А как? Где-то можно и, естественно, все это доказать. А как быть с тем, что есть люди, которые... сколько раз, к сожалению, было, что нечистый на руку сотрудник, которых потом задерживали, там и наркотики подбрасывали, еще что-то такое было. В ряде регионов периодически такие новости звучали. А как здесь быть? А тоже какой-нибудь человек его начинает на это разводить. Говорит, а мы сейчас тебе еще и что-нибудь, протокол какой-нибудь выпишем, мы еще полицию позовем, мы еще скажем, что ты мне взятку предлагал. Он говорит, а я что? А я не предлагал. Еще зачем сдавать взяткодателя, если он дает больше, чем начальство, говорит Дмитрий Александрович. Нет, здесь речь идет о том, что будут эквивалент давать. То есть 5 тысяч предложили, не взял, 5 тысяч дали в качестве премии. А если 100 тысяч... А если там, 500 тысяч, как здесь быть? Делить на всех, видимо, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы читаете новости «Панорамы»? Нет, вы знаете, это не новости «Панорамы». Хотя я, честно, перечитала несколько раз, искала первоисточник, думая, что действительно кто-то опять перепутал. Новости «Панорамы» выдал... за реальность. Но нет, реальность оказалась необычнее, чем придумывают сотрудники вот этого шуточного агентства «Панорама». А еще, если сотрудники... Опять, так, классно придумали. Полицейские так и так получают дополнительные денежные средства, но освобождаются от уголовного преследования, Роман Иванович. Нет, речь идет о том, что он отказался, то есть он мог взять, но он отказался, потому что он честный, и ему будут за честность доплачивать. Кто подтвердит сумму? Тоже вопрос 724-й. Кто подтвердит сумму? А, так, давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Алло, добрый день, Евгений. Здрасте. Спасибо за эфир. Алло, добрый день, Евгений. Спасибо за эфир, Павел, Москва.
Да, Павел.
А, скажу коротко. Ну, я имею по роду деятельности частое общение с сотрудниками госавтоинспекции. И скажу так, вот как говорил эксперт, что пока не будет социалки хорошей, зарплаты, соответствующие за риски, потому что эти люди, ну как ни крути, они все равно рискуют.
Конечно.
Да? То есть они ходят с оружием и так далее. Пока не будет должной оплаты труда, будут брать, и ничего никуда это не изменится, что бы ни придумывали. Угу. Это вот такое вот мое мнение.
Понятно. Спасибо большое. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Еще давайте вас послушаем. Геннадий.
Да, Евгений.
Здрасте.
День добрый. Ну, вы знаете, меня сносит, на самом деле, формулировка «компенсация».
Мне тоже это немножко дорежет.
Упущенные доходы, да, какие-то.
Упущенная выгода.
А вот я, знаете, мог бы дать взятку там за что-то, да, и еще на этом заработать потом. Ну, не знаю, за контракт, да. Но не дал. Так дайте мне стоимость контракта тогда просто, компенсируйте мне тоже.
Ну, кстати, тоже вариант. Да, тоже вариант. Но это вообще к любой работе, спасибо большое, Геннадий, к любой работе теоретически может быть применено. Понимаете? К любой работе. Вот. Поэтому и к любому человеку, который, например, ну, там, следит за выполнением чего-то. Понимаете? Ну, вот возместят только после посадки взяткодателя, говорит Андрей. Ну, а будут связываться тогда хорошо с теми, кто вот там, не знаю, 3000 рублей предлагает за что-то. Там, отпустите, дядечка, пожалуйста. Там, больше так не буду. Там, проехал на красный свет. А хотя сколько сейчас? Там, по-моему, штраф за красный свет гораздо больше. А, вот, и поэтому... Во взятках я не ориентируюсь, честно, вот в этих вот суммах. Не могу ничего сказать. Просто примерно из головы беру, что может быть. Но вообще вопросов больше. Новости.